Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. Россия призывает экстремистов сохранить жизнь российских заложников. Джордж Буш высказался за закрытие тюрьмы на Гуантанамо. На Украине объявлено о создании оранжевой коалиции. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. Подробности после выпуска новостей. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что предпочитает, чтобы заключенных отправили обратно на родину. Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании оранжевой коалиции. Юлія Тимошенко, лідер одной из вошедших в коалицию партий, заявила.
Сегодня в 8 утра на встрече представителей 3 политических сил, которые формируют коалицию, мы согласовали окончательные детали соглашения. На сегодня можно сказать, что между нами нет разногласий.
У нас абсолютно не залишилося.
Сказала Юлія Тимошенко. Завтра ожидается подписание коалиционного договора между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлії Тимошенко и соцпартией. Согласно проекту соглашения, спикером Рады станет Петр Порошенко от «Нашей Украины». Главой правительства Юлія Тимошенко, представитель социалистов, достанется пост первого вице-премьера. Подробнее из Киева в программе «Время свободы». Партии КПРФ и «Яблоко» провели в Москве и других российских городах акции протеста против информационной политики властей. В столице по традиции митинг состоялся около Останкинского телецентра. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Участников акции у телецентра Останкино сразу несколько поводов для протеста. Во-первых, это политическая цензура в средствах массовой информации и фактическая блокада оппозиционных партий на центральном телевидении. Коммунисты здесь приводили статистику, что их партия, которая представлена фракцией в Государственной Думе, имеет лишь 0,3% эфирного времени на тех телеканалах, которые доступны большинству россиян. А кроме того, шествие и митинг у Останкино – это протест против программной политики сегодняшнего российского телевидения, а точнее против пропаганды насилия и разврата на российском телевидении. 3 основных требования выдвигаются участниками этой акции. Во-первых, они настаивают на создании общественного телеканала с наблюдательным советом из представителей политических партий. Во-вторых, на проведение прямых трансляций тех заседаний Государственной Думы, на которых обсуждаются важнейшие для страны законопроекты. И третье, равный и непредвзятый доступ к средствам массовой информации. В первую очередь здесь, конечно, имеется в виду центральное телевидение.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане минувшей ночью убит начальник Хасавюртовского районного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Сагид Салим Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», автомобиль, в котором находились милиционеры, был обстрелян в центре Хасавюрта. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на проректора Дагестанского педагогического университета Вагаба Минбулатова. Он госпитализирован с ранениями. Ведется поиск нападавших, возбуждены уголовные дела. В Багдаде убит один из адвокатов бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Его похитили из дома люди в милицейской форме. Простите, в полицейской форме. Позже тело адвоката было обнаружено в трущобах шиитского квартала. Глава группы защитников Саддама Хусейна Халил Ад-Дулайми заявил в интервью нашей радиостанции.
Смерть коллеги Хамиса Аль-Абаиди, заместителя главы нашей команды адвокатов, не единичный случай. Это одно из звеньев цепи убийств, совершенных боевиками, которые пришли из Ирана после начала оккупации. Они сейчас буйствуют. Ответственность за смерть Аль-Абаиди и нападение на 5 других наших коллег несут эти террористы и Министерство внутренних дел. Они действуют по очереди.
Сказал Халид Ад-Дулайми. В Нижегородской области начался суд над офицером Владимиром Касаткиным, который дан, который, по данным следствия, избил солдата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Военный суд Мулинского гарнизона начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении офицера гарнизона капитана Владимира Касаткина, который обвиняется в превышении служебных полномочий. По данным следствия, капитан в январе 2006 года избил солдата-срочника. За якобы недостаточное подчинение приказу офицер стукнул по голове тяжелым предметом сержанта Анатолия Семенова, который получил сотрясение мозга. Была также нарушена целостность костей черепа. Сейчас Семенов, как сообщают врачи, находится в стабильно тяжелом состоянии, частично парализован. В ходе следствия избивший солдата капитан Касаткин свою вину признал, но пока продолжает служить в той же части. Капитану Касаткину грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Уставами и воинскими законами избиение военнослужащих ни в коем случае не предусмотрено,
заявил Анатолий Королев, заместитель военного прокурора Мулинского гарнизона. Приговор будет вынесен, видимо, в июле. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает МВД России обеспечить безопасность таджикского журналиста Дададжона Автовулоева. Редактору, издающейся в Москве независимой газеты «Чероги Рус», угрожают расправы. В двух последних номерах газеты были опубликованы критические статьи о взаимоотношениях российских и таджикских властей. Дададжон Автовулоев заявил в интервью нашему радио.
Угрозы и оскорбления в мой адрес стали поступать после выхода двух последних номеров «Чероги Рус». За последние две недели мне угрожали по телефону по 2-3 раза в день. Это психологический террор. Звонившие говорили по-русски, как уголовники.
Атавулоев живет в России с 2001 года. На родине его обвиняют в оскорблении президента, призыве к насильственному свержению власти и разжигании национальной и религиозной вражды. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск «Последних известий». Эти и другие новости вы можете прочесть, а также прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Похитители угрожают убить российских заложников в Ираке, что может спасти их жизни. На Украине объявлено о формировании парламентской коалиции. Каких компромиссов стоило это соглашение? Саммит Европейский Союз, Соединенные Штаты. Сколь силен элемент соперничества в отношениях союзников? На чемпионате мира в Германии продолжаются матчи третьего круга. Как выглядит игра фаворитов и неудачников? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало иракских боевиков, которые заявили о решении казнить захваченных российских дипломатов, сохранить им жизнь. Мы вновь решительно призываем не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей, говорится в официальном заявлении, которое было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел. Везде о судьбе заложников поступала крайне скупая и очень противоречивая информация. Внимательно следил за развитием тревожных событий этого дня корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Пожалуйста, самые последние новости о том, что происходит с российскими дипломатами. Что известно?
Самые последние новости крайне противоречивы, Андрей, потому что буквально только что телеканал CNN передал информацию, что по его данным, полученным из интернета, российские заложники в Ираке убиты. И это говорит телеканал CNN. Ни одно из агентств не подтверждает этого сообщения. Более того, в российском медиа, который тоже, естественно, каждое из сообщений отслеживает, говорят, что сообщение о неблагоприятном развитии ситуации вокруг российских заложников не подтверждаются. Тем не менее, такая информация о том, что самый печальный исход этой драмы уже мог произойти, уже появилась на одном из мировых телевизионных каналов.
Ну, все-таки давайте надеяться на лучшее, подождем подтверждение, вернее, опровержение, надеюсь, на опровержение этой информации. Данила, как реагировали сегодня российские официальные лица на этот кризис?
Ну вот, как я уже сказал, на каждое сообщение, на каждое временную отметину, можно сказать, российские официальные лица делали какие-то заявления, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров еще в середине дня до истечения так называемого срока ультиматума сказал следующее.
Информация поступает. Она поступает регулярно, и также, разумеется, что делиться этой информацией мы не собираемся публично ни с кем, потому что главное сейчас не навредить усилиям, которые предпринимаются для поиска и освобождения наших граждан.
Ну и уже после, когда наступили 3 часа дня по Москве, и так называемый дедлайн ультиматума истек, и появилось сообщение в интернете на одном из сайтов, форумов, точнее, экстремистских, о том, что группировка Муджахедин Шура Каунсил собирается все-таки привести приговор этот свой в исполнение, Михаил Камынин, официальный представитель МИДа России, специально для Радио Свободы заявил следующее.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Это заявил сегодня представитель российского МИД Михаил Камынин. Данила, скажите, пожалуйста, откуда появилась информация о том, что похитители угрожают убить заложников? Как вам удалось разыскать этот сайт?
Я попытался найти следы вот первоначальной, что называется, информации, и поэтому пошел к тем, кто опубликовал ее первыми. Это были международные информационные агентства, Reuters и Associated Press. Я позвонил в Каирское бюро Associated Press и в Дубайское бюро Рейтера, которые первыми дали эту информацию, и они любезно поделились, собственно, тем, откуда они ее взяли. Это закрытый, запароленный, можно сказать, туда вход только для зарегистрированных пользователей, форум, на котором по описанию людей, в общем, так или иначе знающих содержание этого форума, идет постоянный обмен информацией между различными радикальными группировками. Фактически люди, конечно, там обсуждают все, там и здоровье, и медицина, там вплоть до танцев, но очень много сообщений есть исключительно радикального характера, в частности, сообщение, в котором говорится о том, что решение вот Муджахедин Шура Каунсил будет как-то воплощено, сразу же за ним следуют различные поддерживающие сообщения.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода, следит за судьбой российских дипломатов, захваченных в заложники. Есть сообщение о самой трагической развязке этого кризиса, однако мы надеемся на то, что все-таки все не так плохо, по крайней мере, внимательно следим за развитием событий.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 21 июня. В парламенте Украины сегодня сформирована оранжевая коалиция в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и Социалистической партии. Согласно предварительному коалиционному соглашению оранжевых, премьер-министром Украины будет Юлия Тимошенко, спикером Верховной Рады Юрий Ихануров, а первый вице-премьер будет от Социалистической партии. Таковы сообщения последних часов из Киева. Сейчас самыми последними новостями столицы Украины корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко. И на прямой связи с нами по телефону из Москвы Виталий Портников, обозреватель нашего радио. Владимир, первый вопрос к вам. Есть ли какие-то новости, что-то более конкретное о характере этой коалиции, о том, какова будет механика подписания соглашения?
Добрый вечер, Андрей. Известно, что коалиционное соглашение будет подписано в четверг утром. Буквально несколько часов назад завершилось заседание Совета партии «Наша Украина». Поддержано создание оранжевой коалиции, и одновременно Совет партии предложил кандидатуру Петра Порошенко на пост спикера Верховной Рады. Долгое время камнем преткновения переговоров «Оранжевой тройки» оставались кадровые вопросы. И в результате уже известно, что блок Юлии Тимошенко получит 11 портфелей, в том числе Юлия Тимошенко будет назначена премьер-министром, блок «Наша Украина» 8 портфелей и социалисты 4.
Виталий, скажите, пожалуйста, каковы перспективы сосуществования, нового сосуществования президента Ющенко и премьер-министра Тимошенко в том случае, если это соглашение все-таки будет подписано?
Ну, во-первых, остается всего пара дней, после которых президент Виктор Ющенко имеет возможность распуска Верховной Рады. Поэтому все политические силы сейчас находятся в цейтноте. Не только те силы, которые не находятся в орбите влияния президента, но и пропрезидентский блок нашей Украины, который может в случае новых выборов получить меньшее количество мест, чем сейчас. Но еще важным показателем этого цейтнота является прозвучавшая только что фамилия возможного спикера новой Верховной Рады. Это Петр Порошенко, человек, против избрания которого главой парламента Юлия Тимошенко очень упорно выступала. И очевидно, что согласие с подобной кандидатурой далось достаточно тяжело. Однако есть еще один важный момент. Мы должны дождаться самого голосования в парламенте, убедиться в том, что фракции голосуют действительно консолидированно, потому что до последнего времени были совершенно различные голосования по фракциям, когда те или иные фракции оранжевой коалиции объединялись с партией региона, чтобы добиться удобных для них решений.
Спасибо, Виталий. Владимир Вахненко в Киеве. Какова позиция сейчас главной оппозиционной силы партии регионов Виктора Януковича? Ходили слухи о том, что до самого последнего момента они продолжали переговоры с партиями Ющенко и Тимошенко.
Вы знаете, Андрей, действительно, партия регионов делает такие заявления. Они не верят в то, что оранжевая коалиция возможна. Но вот известно, что к этому времени в качестве компромисса партии регионов предлагают отдать ряд парламентских комитетов и должность вице-спикера Верховной Рады. Возможно, после этого позиция партии регионов не будет столь категоричной.
Виталий Портников, вы считаете, что это временное промежуточное политическое решение? Или можно говорить о том, что вот этот вялотекущий политический кризис или те вялотекущие политические проблемы, в которых оказалась Украина после мартовских выборов в парламент, они преодолены в целом?
Говорить о преодолении проблем после того, как партии оранжевой коалиции как будто бы смогли договориться между собой буквально за день до окончания срока формирования правительства, по-моему, не приходится. И даже если это правительство будет действительно сформировано 23 июня, мы сможем уверенно констатировать кризисное управление украинским государством.
Что это означает? Это означает конфликт между парламентом и правительством, конфликт между оппозицией и властью. Что будет главным узлом противоречий?
Это означает, вероятно, что все будут ждать краха всех. Партия регионов – краха оранжевой коалиции, Виктор Ющенко – краха правительства Юлии Тимошенко, Юлия Тимошенко – краха Виктора Ющенко как президента и Петра Порошенко как спикера. И каждый из игроков на украинской политической сцене будет уже раздумывать, какие дивиденды он получит, если загонит оппонента в наиболее комфортабельный капкан.
Благодарю вас, Виталий Портников из Москвы и Владимир Вахненко из Киева. Мы говорили о развитии политических событий на Украине, где сегодня сформирована оранжевая коалиция в составе трех партий, и ожидается, что в ближайшие дни на Украине появится официальное соглашение о том, как эта республика будет управляться. Программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 21 июня. Сегодня в Вене состоялась встреча лидеров Европейского Союза и президента США Джорджа Буша. Довольно много важных тем обсуждалось на этой встрече. В частности, Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. В поездке Джорджа Буша сопровождает государственный секретарь Кондолиза Райс. Помимо вот этой проблемы Гуантанамо обсуждается ядерная проблема Ирана, итоги саммита ЕС в Брюсселе, региональные конфликты, секретные тюрьмы ЦРУ в Европе. В общем, перечень очень большой, и проблемы перед союзниками стоят все-таки непростые, иногда довольно спорные. За ходом переговоров следил мой коллега Александр Гостев.
Накануне встречи Буша с лидерами Евросоюза большинство экспертов в области международной политики сошлись во мнении. Саммит в Вене необходим Вашингтону в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать всему миру отсутствие ключевых разногласий между ним и его европейскими союзниками, таких как несколько лет назад во время начала вторжения в Ирак. С каким настроением Джордж Буш должен был отправиться в Европу? На этот вопрос Радио Свобода ответил научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Мариан Тупы.
Интересно, что Белый дом не ожидает никаких важных результатов этого совещания. Одна из причин участия Буша в Европейском саммите, который исторически никогда не отличался результативностью, в том, что Америке нужны европейцы, без поддержки которых Вашингтону трудно будет добиться поставленных целей. Буш решил участвовать в совещании. Ему важно убедить Европу в том, что времена, когда его администрация действовала, не считаясь с европейскими союзниками, ушли в прошлое.
Визит президента США в Вену начался с легкой ноты. Джордж Буш встретился с Хайнцем Фишером, президентом Австрии, председательствующей сейчас в ЕС. Лидеры двух стран сфотографировались в компании с двумя женщинами, главами своих внешнеполитических ведомств, госсекретарем США Кондолизой Райс и министром иностранных дел Австрии Урсулой Пласник. Буш в этот момент заметил. Это называется «два репейника между двумя розами». Переговоры продолжались несколько часов. Канцлер Австрии Вольфганг Шуссель, первым затем беседовавший с журналистами, сказал, что беседа с Бушем показалась ему весьма продуктивной. По словам Шусселя, известная разница взглядов на возможные пути решения разных мировых проблем ни в коей мере не бросает тень на общий высокий уровень отношений ЕС с Соединенными Штатами.
Одна из важных тем, которую мы обсудили, как убедить Иран отказаться от обогащения урана. Тегеран должен сделать правильный выбор. Мы приветствуем участие Соединенных Штатов в этом процессе как исторический знак готовности Вашингтона к переговорам, если будут условия для их возобновления. Это придает вес единой позиции, которой придерживаются все участники переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Джордж Буш, выступая после переговоров, призвал к созданию единого дипломатического фронта для решения иранской проблемы. Это очень важно, чтобы руководство Ирана сказало себе: Европа, США, Россия и Китай едины в желании удостовериться, что иранцы не разрабатывают ядерное оружие. Другие темы, которые были подняты на саммите, вызывают между США и Евросоюзом куда больше разногласий, чем отношение к Ирану. Главный из них – это война в Ираке и сопутствующие ей обстоятельства. В первую очередь, авиарейсы ЦРУ через Европу, якобы перевозившие подозреваемых в терроризме в секретные тюрьмы, а также тюрьма на базе США в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме и где трое заключенных недавно покончили с собой. Джордж Буш сегодня четко высказался за закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Он подчеркнул, что предпочитает, чтобы заключенных отправили обратно на родину. Вместе с тем президент отметил: там есть люди, которые должны предстать перед американскими судами. Они хладнокровно убийцы. Если их отпустить, они совершат убийство. Я понимаю обеспокоенность европейских лидеров. Я сообщил им о моем глубоком желании завершить эту программу. Но также я заверил их, что мы не намерены выпускать на свободу людей, которые могут повредить вам. Вольфганг Шуссель добавил по этому поводу:
мы можем победить терроризм, только если не будем поступаться нашими ценностями. Настоящей победы над террористами не будет, если мы откажемся от своих ценностей – демократии, правосудия, прав человека. Это важно знать.
Визит Буша в Австрию сопровождается массовыми акциями протеста против присутствия американских войск в Ираке. На улице Вены вышли более 1000 молодых людей, держащих в руках антиамериканские транспаранты. Это был фрагмент студенческой манифестации в Вене. Александр Гостев, Радио Свобода.
О философии трансатлантического партнерства я беседовал с петербургским американистом, заведующим кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета профессором Борисом Ширяевым. Давайте постараемся сначала найти верное определение тональности нынешних отношений Западной Европы, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Это близкие союзнические отношения, отношения осторожного союзничества. Как бы вы определили их температуру и окраску?
Конечно, это близкие союзнические отношения. Вот эти расхождения в связи с акцией США в Ираке, как известно, они внесли достаточно такую напряженность в этих отношениях, но я думаю, это тактически. Просто европейские союзники США хотели бы в большей степени иметь как бы голос при принятии решений, а не просто выполнение тех решений, которые принимает Соединенные Штаты Америки. Безусловно, Соединенные Штаты Америки из Европы не уйдут, и Европа в этом не заинтересована, и Европейский Союз очень заинтересован, естественно, в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Так что вот эти концепции и вообще стратегия трансатлантических отношений имеет, конечно, прочные основания, и это будет длительное явление и достаточно прочная длительная стратегия. Это безусловно.
Концепция трансатлантических отношений, она сейчас, ну, скажем, после 11 сентября 2001 года, она наполняется каким-то новым содержанием? Можно говорить о том, что это принципиально новая какая-то какая-то база метафизическая сотрудничества Европы и Америки?
Я бы так не сказал. Просто под влиянием разных ситуаций появляются нюансы, но в целом, конечно, это стабильные стратегические отношения. Другое дело, что Соединенные Штаты Америки хотели бы сделать Европу более управляемой, поэтому вот в последние годы, как известно, США заговорили о новой Европе, делались намеки на то, что Соединенные Штаты Америки будут в большей степени полагаться на новых членов НАТО, и в частности вот там выделяется Польша в большей степени. Ну, новые члены НАТО, естественно, более активно поддержали США в иракской акции. Но это, я думаю, делается для того, чтобы показать Европе, что Соединенные Штаты Америки имеют достаточно много рычагов для управления вот этими отношениями в рамках трансатлантических отношений.
Можно охарактеризовать хотя бы частично отношения Европейского Союза и США как отношения соперничества?
Ну, соперничество, безусловно, есть. Соперничество, прежде всего, в экономической сфере. Ведь Европейский Союз по экономическому потенциалу выходит на стратегические позиции. И это экономический соперник Соединенных Штатов Америки. Но, опять-таки, это конкуренция. Я думаю, Соединенные Штаты Америки это не то, что не тревожит, но воспринимается достаточно спокойно. И при всех каких-то возможных коллизиях, я думаю, что руководство ЕС и Соединенные Штаты Америки всегда найдут возможность прийти к соглашению и как-то сгладить. Они не заинтересованы, конечно, не в конфронтации тем более, а даже в каких-то острых расхождениях. Несмотря на то, что и вот и во Франции, ну и в Германии частично, и в некоторых других странах раздаются достаточно резкие критические замечания в адрес Соединенных Штатов Америки. Но это, знаете, расхождение в лагере все-таки союзников.
Периодами риторика критическая по отношению к политике российских властей со стороны Европейского Союза бывает довольно жесткая. Связано это прежде всего с нарушениями прав человека, нарушением свободы печати, ситуация на Северном Кавказе. Америка ведет себя в последние годы, по крайней мере, сдержаннее в этом отношении. Вы видите здесь какой-то большой люфт в позициях или речь идет просто о каких-то конъюнктурных моментах?
Нет, ну видите, в Европе традиционно, во многих странах Европы очень сильны левые настроения. И традиционно, например, ведь социал-демократические партии, вообще социал-демократическая идеология в Европе имела очень большое влияние и продолжает иметь влияние. Короче говоря, левые либеральные традиции в Европе, безусловно, сильнее, чем в Соединенных Штатах Америки. В общем-то, не случайно то, что европейские страны, Европейский Союз, в частности, Совет Европы уделяет столь большое внимание проблемам прав человека. Это делается частично еще и для того, чтобы привлечь симпатии населения вот новых членов Европы, бывших союзников СССР по Варшавскому договору, да и часть населения и России на свою сторону. В Соединенных Штатах Америки тоже достаточно много критических таких настроений, но США смотрят на это несколько по-другому, чем в Европе. Я бы сказал, более прагматично. В Америке важнее, наверное, их геополитический интерес, и они этого не скрывают. Вот смотрите, возьмем события на Украине, вот эту оранжевую революцию. Мне замечательно показали слова Бжезинского в одной из статей, когда проходили эти туры голосования и все события на Украине в 2004 году. Он сказал примерно так. Ставки на Украине чрезвычайно высоки. Они гораздо выше и важнее, чем судьбы демократии. Это очень примечательно.
Что-то тот саммит сегодняшний в Венске, это одно из последних, если не самое последнее, такое представительное международное собрание накануне саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Ожидаете ли вы, что Европа и Америка постараются выработать какую-то общую, достаточно жесткую позицию относительно тех критических пунктов в отношении к России, о которых только сейчас мы говорили?
Я бы два момента выделил. Во-первых, вот этот сам саммит показатель того, что США и Европа все-таки они настроены на диалог и на консенсус, и на то, чтобы гладить те противоречия, которые время от времени появляются. Ну, в последние годы, вот в период второй администрации Джорджа Буша-младшего, явно заметный крен в сторону нормализации отношений с Европой и явно заметное стремление так сделать более мягкими вот те достаточно негативные высказывания в Америке по поводу Европы в связи с Ираком. Это первое. Второе, да, возможно, европейские союзники и США пытаются выработать какие-то общие позиции накануне этой встречи, но я не думаю, чтобы были выработаны какие-то жесткие требования к России на этом саммите. Да, безусловно, видимо, речь идет о согласовании каких-то позиций. На саммите, я полагаю, каких-то резкости и жесткости в отношении России не будет. После саммита, возможно, да.
О философии трансатлантического партнерства и отношениях России и западного мира я беседовал с петербургским американистом профессором Борисом Ширяевым. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 21 июня. Вот главные темы второй половины часа. Громкие коррупционные расследования в России, чем окончится борьба со взяточниками? Нарастает противоречие между Белоруссией и западным миром, чем оно может окончиться? На чемпионате мира в Германии продолжаются матчи третьего круга. Способны ли команды Португалии и Англии сыграть в финале? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Россия призвала иракскую группировку, захватившую заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра в Останкине участвовали около 1500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Соглашение о создании парламентской коалиции на Украине должно быть подписано в четверг утром, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В среду блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия и пропрезидентский блок «Наша Украина» согласовали текст коалиционного договора. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Ранее Европейский Союз призвал Иран дать ответ на предложение до конца июня. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Он третий адвокат Саддама Хусейна, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. Из Туркмении поступает сообщение о негуманном обращении с арестованной 18 июня корреспондентка «Радио Свобода» Огулсапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что на Мурадову оказывает давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убиты 2 офицера милиции. В Махачкале совершено нападение на проректора Дагестанского госуниверситета. Он госпитализирован с ранениями. Мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под стражей. Коллегия судей Волгоградского областного суда отклонила жалобу адвокатов на его арест.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 21 июня. Мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под стражей. Сегодня коллегия судей Волгоградского областного суда отклонила жалобу адвокатов на его арест. Напомню, что Ищенко был задержан 30 мая. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности. А сам он все эти обвинения отвергает. Адвокаты намерены обжаловать решение о том, что его оставляют под арестом, а тем временем продолжает развиваться и история, связанная с арестом ненецкого губернатора Алексея Баринова. После отставки генерального прокурора России Владимира Устинова возобновились и эти громкие дела, и следствие по делу мебельного гиганта «Три кита». Как связаны между собой все эти события? В этом вопросе попытался разобраться корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Привлекает внимание еще один факт. Не осталось в стороне от кадровых решений и пропрезидентская партия «Единая Россия», обратившая свой взор на Волгоград, где с должности регионального лидера единороссов слетел Олег Кирсанов. По мнению местных экспертов, тень на партию кидают тесные отношения Кирсанова и мэра Евгения Ищенко, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. С последними новостями из Волгограда наша коллега Оксана Загребнева.
Начальник был арестован в начале июля по решению суда Центрального района Волгограда. Прокуратура убедила суд в том, что мэр может помешать следствию, оказать давление на свидетелей или скрыться, поэтому Евгений Ищенко был заключен под стражу. Свою оценку происходящему в Волгограде дала политолог, президент региональной общественной организации Центра гражданского образования Инна Прихожан.
Это кризисная ситуация, коррупционная ситуация. Власть в городе 3 года назад взяла группа, достаточно закрытая, корпоративная группа, которая сделала все, чтобы сам город работал в ее интересах. Вот и все. Такое ведение дел, когда государственная служба является только кормушкой, источником финансирования каких-либо бизнес-структур, она подвела к тому, что ни одного шевеления государства не может сделать даже в интересах самого государства.
Тем временем скандал разгорается вокруг еще одного крупного волгоградского чиновника. Через неделю Гордума Волгограда рассмотрит вопрос об отставке спикера Павла Карева. Напомню, 15 июня против него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 300 тысяч рублей. На следующий день его задержали и допросили. По данным следствия, взятку спикер получил за оказание содействия в принятии Волгоградской Гордумой решения о снижении арендной платы за землю одному из предприятий города. В ходе допроса Карев во всем сознался и в содеянном раскаялся. Учитывая это, спикер был отпущен под подписку о невыезде. Сразу после освобождения Павел Карев подал в отставку. Сейчас исполняющий обязанности спикера назначена зампредседателя городской думы депутат Ирина Карева. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Глава администрации Ненецкого автономного округа Алексей Баринов по-прежнему находится в следственном изоляторе. Меньше месяца назад в отношении губернатора генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, связанное с работой Баринова в дочернем предприятии «Лукойла» «Архангельск-Геолгдобыча». Тему продолжит Игорь Ключников.
Очередную попытку обжаловать решение суда адвокат Баринова Всеволод Ясаков принял накануне. Коллеги по уголовным судам Архангельского областного суда рассмотрели жалобы на постановление Октябрьского районного суда, разрешившего проведение обыска в Наринмаре. Постановление осталось неизменным, оснований для пересмотра решения нет. А значит, Алексей Баринов по-прежнему будет находиться в камере Архангельского следственного изолятора. По словам представителя Ненецкого округа в столице Поморья Дмитрия Насанельса, опальный губернатор чувствует себя хорошо.
Самая главная проблема, которую он испытывает, это информационный голод. С 1 июля эти издания начнут поступать в СИЗО, и, наверное, он сможет следить более активно за событиями, происходящими в округе, в области, в стране и за рубежом.
В столице округа тем временем продолжаются мероприятия в поддержку подследственного.
Вчера в Наринмаре был достаточно многолюдный митинг, на котором собралось более 200 человек. Это был митинг в поддержку главы ДАТ Ненецкого автономного округа Алексея Викторовича Баринова.
Между тем, в Санкт-Петербурге назначенный президентом, исполняющим обязанности губернатора НАО Валерий Потапенко, примет участие в совещании с главой Архангельской области Николаем Киселевым и полпредом в Северо-Западном округе Ильей Клебановым. Основная тема совещания – подготовка договора на 2007 год между Ненецким округом и Поморьем. Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, из Архангельска.
Известный российский публицист Юлия Латынина убеждена, что все последние события в России, отставка генпрокурора Владимира Устинова и возобновление следствия по делу трех китов, связано с конфликтом интересов в Кремле.
Происходит существенное изменение правил игры. Если то, что было раньше, был такой коммерческий 29-й год, коммерческий, подчеркиваю, была партия силовиков, на которой опирался президент, которой было позволено все. Точно так же, как партия была неприкосновенна в 29-м году. Сейчас попытка эту партию силовиков приструнить, когда таможня наехала на силовиков, крышующих трех китов, была воспринята как покушение на основы. Спустя несколько лет вертикаль власти или вертикаль беспредела укреплена, и силовики стали такой же добычей, как раньше этой добычей были промышленники или тот же ЮКОС. То есть, если раньше дело трех китов было знаково, в смысле, что никто не мог покуситься на силовиков, то сейчас оно просто рядовое, потому что три кита так же, как делят десятки предприятий. Единственная разница, что за три кита никто не будет заступаться, потому что, там действительно редко бывали такие случаи, чтобы были просто трупы. Ну, а что касается уставки Устинова, то Устинов просто нарушил правила игры, клан Устинова-Сечина. Во-первых, при официально названном путинском преемнике Медведеве они стали стали играть своего преемника, которого звал Устинов, а во-вторых, они просто усилились настолько, что еще 2-3 ареста, и уже казалось бы, что страной правит Сечин, а не Путин.
По версии Юлии Латыниной, заключение под стражу ненецкого губернатора Алексея Баринова и волгоградского мэра Евгения Ищенко также связано с интересами нефтяной компании «Лукойл».
Складывается впечатление, что Устинов и Сечин намеревались заняться «Лукойлом». Это желание было одной из глубоко косвенных причин отставки Устинова, потому что еще 2 таких несанкционированных налета на крупнейших российских олигархов, и могло показаться, что кого арестовывать, а кого нет, решает в России Устинов, а не Путин. В России ни одного мэра или губернатора, которого нельзя прищучить за то, что они получили взятку. Я просто за это отвечаю. Вопрос не в том, что явилось поводом, а вопрос: посмотрите на карту и поймете все сами. Волгоградская область — это вотчина Лукойла, точно так же, как Ненецкий автономный округ. В Волгоградской области находится крупнейший НПЗ Лукойла. И тот факт, что Ищенко — человек Лукойла, ну, поверьте мне, всем известен.
Последний раз о коррупции президент России Владимир Путин говорил 13 июня на встрече в Санкт-Петербурге с зарубежными инвесторами. Мы никогда не прекращали этой борьбы и намерены вести ее постоянно и впредь еще более жестко, эффективно и последовательно, заявил глава государства, добавив, что даже сегодня эта работа продолжается и прямо сейчас она идет в столице нашей Родины. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну и сейчас в программе «Радио Свобода». Время свободы, итоговый выпуск, это среда, 21 июня, мы обратимся к белорусской теме. Согласно указу, подписанному президентом Соединенных Штатов Джорджу Бушу, предписывается запрещение любой финансовой деятельности белорусских чиновников на территории Соединенных Штатов. Запрет налагается на финансовую деятельность членов правительства и граждан республики, принимавших участие в фальсификациях на мартовских выборах главы государства. Белорусские власти переходят в наступление. Это асимметричный ответ. Верховный суд Белоруссии рассматривает иск о приостановлении деятельности Белорусского Хельсинкского комитета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Речь идет о причастности к фальсификациям на прошедших выборах и к политическим репрессиям Александра Лукашенко, помощника белорусского лидера по вопросам национальной безопасности, его старшего сына Виктора Лукашенко, замглавы администрации Наталья Петкевич, министра юстиции Виктора Голованова, главы КГБ Степана Сухаренко и других чиновников. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько не сомневается, что в скором времени на поверхность всплывут весьма интересные факты из жизни высших белорусских чиновников.
Немало мне некое сомнение, что такие рахунки есть.
У меня нет никаких сомнений, что такие счета существуют и через них проходят огромные суммы от продажи оружия до контрабанды алкоголя. Однако, скорее всего, оформлены они на подставных лиц. Сегодня технологии таковы, что можно использовать счета и без личного участия человека. Я думаю, что когда будет проведено расследование и когда счета будут заморожены, это сильно ударит по белорусскому режиму, потому что он просто потеряет финансовые потоки. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, что никогда не имел банковских счетов за границей. Он заявлял, что приказал министрам подготовить справку о своих доходах, отправить ее в Белый дом и даже разрешил забрать все обнаруженные деньги тому, кто их найдет. В ответ на обвинения в подпольной торговле оружием Лукашенко парировал, что все социальные объекты, возведенные в последнее время в Беларуси, построены за счет прибыли от реализации вооружений советских времен.
И сегодня меня упрекать в том, верните эти миллиарды. Да у нас, во-первых, никогда не могло быть миллиардов, потому что у нас нет оружия на миллиарды. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я никогда не смею переступить эту грань.
Согласно указу, упомянутые белорусские чиновники не смогут получить доступ к своим счетам в американских банках, а финансовые организации США, где бы они ни находились, не смогут им содействовать. Санкции, введенные американским президентом, приняты согласованно с Евросоюзом. Однако некоторые белорусские политики сомневаются, касается существования банковских счетов государственных чиновников за границей, когда банковская система подконтрольна государству, надежнее хранить сбережения как раз дома. Государственный департамент США в качестве такого места еще ранее называл Минский инфобанк, недавно переименованный в Трастбанк. Однако представитель Национального банка Анатолий Дроздов решительно отвергает подобное предположение.
За 3 месяца до того, как выступил Госдеп, его проверяли наши компетентные органы. Никаких замечаний к нему не было. Нет у Национального банка по этому вопросу никаких претензий.
Бывший кандидат президента Александр Козулин, который 3 месяца в ожидании суда находится в следственном изоляторе города Жодино, в своем телеобращении к избирателям говорил, что за десятилетие Белоруссия успела рассориться со всем цивилизованным миром.
Мы умудрились рассориться даже со своими соседями. Беларусь является изгоем в цивилизованном мире 21 века. Время управлять по-советски закончилось. В стране пора перейти на цивилизованный путь развития.
Напомню, что в соответствии с указом Джорджа Буша, всем американским компаниям запрещается иметь финансовые отношения с белорусскими гражданами, которые подозреваются в финансовых махинациях и политических репрессиях.
Это был материал нашего корреспондента в Минске Игоря Корнея. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов считает, что и Россия могла бы повлиять на внутреннюю ситуацию в Белоруссии.
Я не исключаю возможность применения санкций со стороны России, но главная санкция – это не санкция. Это нормальная, разумная экономическая политика, потому что Россия до сих пор тем или иным способом субсидировала белорусскую экономику. При этом руководство России было не в восхищении от того, как проводит белорусское руководство и свою экономическую, и свою политическую политику. А сейчас, как вы знаете, речь пошла уже всерьез о том, чтобы потребовать от Беларуси реальные цены на газ, которые в 4-5 раз превышают те цены, по которым мы этот газ поставляли. Естественно, мы должны при этом учитывать и интересы белорусского народа, но мы знаем, что большая часть тех денег, которые Беларусь получает субсидируемых цен на газ, идет на поддержание режима, а не народа.
Верховный суд Беларуси намерен 23 июня рассмотреть иск о приостановлении деятельности Белорусского Хельсинского комитета. Инициатором приостановки деятельности правозащитников стало Министерство юстиции страны. Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что проблемы у белорусских правозащитников начались уже давно.
Официально нет заявления о закрытии, но можно считать, что практически ликвидировано. Самая активная, самая известная, самая влиятельная правозащитная организация Беларуси и Белорусский Хельсинский комитет.
Для приостановки деятельности Белорусского Хельсинского комитета власти нашли неубедительный повод.
Не уплатили те налоги, которые и не нужно было по закону платить.
Белорусские правозащитники намерены продолжать свою деятельность, несмотря на репрессии со стороны властей.
Закрыть Белорусский Хельсинский комитет – это значит уничтожить правозащитное движение Белоруссии. Хотя по опыту закрытых 12 отделений Белорусского комитета эти организации продолжают работать, перестав быть организацией. Просто люди работают в личном качестве. Я думаю, что правозащитная работа в Беларуси будет продолжаться.
Так считает глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это польский режиссер Анджей Жулавский, который согласился возглавить жюри Московского международного кинофестиваля, и им тем самым разрешена проблема, возникшая после того, как другой режиссер Михаил Ханеке отказался возглавить жюри. Сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня к списку участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу добавилась одна команда, ею стала сборная Мексики. Несмотря на проигрыш команде Португалии 1-2, заранее обеспечившей себе право выхода в следующий круг соревнований. В другом матче совершенно разный по стилистике футбол показали команды Ирана и Анголы. О последних матчах чемпионата мира по футболу я беседую со специальным корреспондентом Радио Свобода в Германии Олегом Винокуровым. Олег, добрый вечер. Понравилась ли вам команда Португалии? Каковы сильные стороны этой команды?
Добрый вечер. Сборная Португалии мне понравилась, учитывая еще и то, что заключительный матч она провела наполовину хотя бы вторым составом, потому что отдыхали и Деку, и Криштиану Роналду, и Паулеты не было. И понятно, что Луис Фелипе Скаларе проверял, скажем так, ближайший резерв, и проверку команда прошла, все-таки выиграла, хотя победа не была легкой над сборной Мексики, но мексиканцам отступать-то было некуда. Но в целом, конечно, сборная Португалии выглядит солидно.
Я хотел спросить вас о роли, которую играет такой уже опытный лидер команды. В данном случае это Луис Фигу. Вот если сравнить с той ролью, которую играет, скажем, Зидан в команде Франции.
Ну, особенно в той ситуации, когда других претендентов, скажем так, на роль дирижера не было. Фигу, конечно, на себе весь груз, все это бремя на себе нес. И, в общем-то, справился, конечно, с этим хорошо. Хотя, естественно, трудно его сравнивать, например, с тем же Зиданом. Ну, просто в силу амплуа у Фигу более ограниченный, скажем так, диапазон действий, ограниченный его позиция. Он все-таки больше фланговый игрок. Но в целом, в конце концов, не только умением дать пас или там ударить хорошо по воротам ценен такой футболист, это все-таки и лидер, прежде всего, и, ну, и капитан. В этом плане Зидан, конечно, часто свою команду подводит. Мы знаем, что его не будет в заключительном матче французов против сборной Того.
Сборная Мексики традиционно считается третьей в латиноамериканской табеле о рангах после бразильцев и аргентинцев. Как-то ожидали от нее многие обозреватели более уверенной игры. У вас были такие ожидания?
В целом у меня были такие ожидания. Я полагал, что сборная Мексики спокойно выйдет, но если не с первого места, то со второго из этой группы. Так, в принципе, и получилось, хотя спокойным этот выход никак не назовешь. Мексиканцы сыграли в ничью с ангольцами, и это было для всех сюрпризом, но более того, даже не результат, мало ли, результат 0-0 мы видели и в матче Швеция-Тринидад и Тобаго, но сама игра, по которой ангольцы совсем не уступали мексиканцам, ангольцы, естественно, дебютанты чемпионата мира, а даже мексиканцев и переигрывали в ряде случаев.
Давайте вернемся еще ко вчерашнему дню. Прежде всего, меня интересует игра Англия-Швеция.
Это был матч из той серии, как говорится, результат которых запрограммирован, что ли. Ну, команды должны были сыграть ничью, так и произошло, я не хочу намекнуть на то, что это был какой-то договорным матчем. Конечно же, нет. Просто в той ситуации, когда результат обе команды устраивает какой-то, он обычно и достигается. А тот, кому нужно больше стараться, в частности с шведом, нужно было больше стараться, чтобы сыграть в ничью, они этого результата добились. Англичанам было все равно. Поэтому матчу, конечно, ну самое для англичан печальное, это то, что сломался Оуэн. Это большой удар для команды. Но в целом сборная Англии выглядела солидно и со шведами играла явно с запасом, но не хотела в силу турнирного положения, в силу того, что может быть шведский тренер у нее Свен-Йоран Эриксон. Сборная Англии подошла, конечно, так скажем, спустя рукава к этому матчу, хотя в любом случае оба раза вела в счете и была, в принципе, контролировала ситуацию.
Вот мы говорим сегодня о европейских командах грандах, Португалия, Англия. Вы видите кого-то из этих команд, ну, скажем, в полуфинале первенства?
В целом у этих команд есть все, чтобы выйти в полуфинал, а может быть даже и выиграть чемпионат. Уровень этих команд соответствует, скажем так, постановке самых высоких целей. Другое дело, что всем этим командам, кстати, как и Бразилии, нужно вот в чем-то себя превзойти. Где-то раскрыться, выйти на другой уровень. Я не знаю, в автомобильном термине было бы включить турбонаддув. Вот что-то такое. Этого мы еще не увидели. И у португальцев, и у англичан вроде бы потенциал есть, но его нужно раскрыть. Если раскроют, могут выиграть все, что угодно.
Ну вот сборная Португалии – это пока единственная команда первенства, которая прошла отборочный групповой турнир без поражений. Можно сказать, что они выиграли просто на классе?
Думаю, да. Думаю, да. Именно так и можно сказать.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии Олег Винокуров. Другой матч сегодняшнего дня – Иран-Ангола – завершился в ничью 1-1, и эти команды покидают чемпионат. Дневник чемпионата мира по футболу. Последние сообщения корреспондентов нашего радио об откликах на чемпионат в разных странах мира вы всегда сможете отыскать на интернет-сайте «Радио Свобода». Напомню вам адрес: свободанews.ru. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 21 июня, простите, и футбольную тему продолжит обзор английских средств массовой информации. Обозреватели лондонских изданий и телеканалов сосредотачивают свое внимание на выступлении лидеров сборной Англии Уэйна Руни, Джо Коула, Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ничья английской сборной в матче со шведами воспринята в Англии довольно прохладно. Все газеты отмечают, что травма Оуэна, который выведен из строя на ближайшие полгода, стала серьезным ударом по боеспособности сборной Англии. «Таймс» пишет, что тандем Оуэн-Руни сыгрывался на протяжении 7 месяцев и что печальный конец их партнерства значительно ослабил ударный потенциал сборной. Описывая, с каким недовольством Руни воспринял решение тренера Эриксона заменить его на Джерарда и как он в сердцах швырнул бутылку и сбросил бутсы, оказавшись на скамейке запасных, газета отмечает, что в первой половине матча, до того, как он устал, Руни демонстрировал блестящую технику и напор в атаке. Позднее футболист скажет в интервью, что чувствовал, что мог и хотел играть дольше. Газета «Индепендент» ставит оценки по 10-бальной системе каждому игроку английской сборной за матч со шведами. Самую высокую оценку, 8 баллов, получил левый крайний Джо Коул, забивший первый гол. За ним с оценками в 7 баллов идут центр-форвард Стивен Джерард и вратарь Пол Робинсон. Самую низкую оценку, 4 балла, получил Дэвид Бекхэм. «Индепендент» также отмечает, что отсутствие Оуэна разбалансировало английскую сборную и породило новые проблемы, и что сейчас нужно менять отработанную схему игры. Газета пишет, что с приходом в сборную Англии Свена Горана Эриксона команда стала играть в стиле взаимной компенсации, демонстрируя в равной мере и одновременно триумф и поражение. И в этом смысле, замечает газета, первая половина матча со сборной Швеции была победой, а вторая – отступлением по всему фронту. 12 угловых, которые подали шведы, считает «Индепендент», легко могли обернуться голами. Газета «Дейли Мейл» отмечает, что нет худа без добра. Ничья со шведами позволила английской сборной избежать кошмарного сценария матча в 1/8 финала со сборной Германии. Газета сетует, что так и не удалось переломить мистическое невезение в матчах со сборной Швеции. С 1968 года, встречаясь с ней десятки раз, англичанам ни разу не удалось ее победить. Газета «Дейли Телеграф» критикует главного тренера сборной Англии за то, что он взял в Германию только 4 нападающих. Травма Оуэна, пишет газета, в полной мере продемонстрировала ошибочность этого решения Эриксона, который еще аукнется в будущих матчах. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Человек дня «Радио Свобода», 21 июня, польский режиссер Анджей Жулавский, новый председатель жюри Международного московского кинофестиваля. Организаторы кинофестиваля столкнулись с большими сложностями после того, как от участия в работе жюри отказался австрийский режиссер Михаил Ханеке. И вот проблема счастливым образом разрешилась за 2 дня до открытия фестиваля. Впрочем, это также и технический способ, поскольку прежде Жулавский входил в состав жюри, он был просто членом жюри, а теперь стал председателем. Анджей Жулавский, 65 лет, он получил кинематографическое образование во Франции, куда потом, в середине 70-х годов, уехал в эмиграцию. Он работал ассистентом Анджея Вайды. Среди самых заметных его фильмов – картины «Дьявол», «Третья часть ночи», «На серебряном шаре», «Борис Годунов. Верность». О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорит московский кинокритик, председатель Российской гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизан.
Мне нравятся фильмы Анджея Жулавского. В свое время я был просто восхищен его фильмом «Мои ночи лучше ваших дней». Я также очень ценю его работы с Софи Марсо, с Изабелой Джани и с Роми Шнайдер. Он обожает страсть как высшее проявление человеческих чувств. Все его фильмы посвящены страсти. Женской страсти или страсти мужской. Соответственно, у него очень эксцентрический, очень яркий, очень броский стиль, который сразу цепляет и сразу привлекает. Поскольку у Жулавского есть европейское имя, то, безусловно, он вполне на месте в роли представителя жюри Московского кинофестиваля. Конечно, это решение было вынуждено, но в то же время надо помнить, что он был членом жюри. И, в общем, вполне мог занять и пост его представителя, как это реально и случилось. Он представляет, на мой взгляд, все-таки в большей мере польскую культуру. И, безусловно, для нас имя Жулавского стоит в том же самом контексте, в котором стоит имя Романа Полавского, которого мы также ценим и помним, который тоже был связан с Вайдой, Ежес-Калимовского и других режиссеров. Для меня он, конечно, в первую очередь поляк, который работает во Франции. И именно то, что польский режиссер возглавляет жюри Московского кинофестиваля, не представляется автоматичным и значимым. В силу специфических отношений России и Польши. Польское кино, как единственное такое оппозиционное и в то же время легальное кино, оказало огромное влияние на развитие советского кинематографа.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил московский кинокритик, председатель Российской гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизан. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 21 июня. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит свой европейский час, одна из тем выпуска, интервью с автором новой книги о Джеймсе Бонде. Не пропустите. Всего доброго.
Возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера.
Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».